Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях в студии священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
В преддверии Прощенного Воскресения, которое предваряет Великий Пост, мы сегодня будем говорить о прощении, о том, как научиться прощать, ну, не только своих заклятых врагов, наверное, а прежде всего, наверное, друзей, родных, близких, которые тебя чем-то обидели. Прежде всего, у нас у большинства, наверное, такие проблемы. Заклятых настоящих врагов, наверное, не все имеют из наших радиослушателей, будем так надеяться. Вот прежде всего, конечно, хотелось бы спросить о смысле самой традиции. Вот то, что мы видим, то, что происходит в храмах в прощенное воскресенье, так называемый чин прощения, который проходит вот после литургии обычно во всех храмах. И я знаю, что некоторые люди немножко, ну не то, что недолюбливают, но не очень понимают вот этот чин прощения. И даже иногда вот не дожидаются его начала, уходят. Почему? Я так думаю, что прежде всего некоторым людям видится в этом чине прощения некое преобладание внешней формы над внутренним содержанием. Вот собираются люди, к сожалению, в большинстве приходов ведь какая ситуация, что люди знают друг друга только в лицо. Ну, общаются там «здрасте, здрасте», «до свидания, до свидания». То есть это не люди, с которыми ты общаешься так много и так глубоко, что между вами могут быть какие-то серьезные взаимоотношения, предполагающие в том числе и конфликты, естественно. Это люди, с которыми ты вот здороваешься, прощаешься там, в лучшем случае, а иногда и просто знаешь только в лицо. Тем не менее, во время этого чина прощения, когда нас призывают попросить друг у друга прощения, происходит так, что иногда и люди, которых ты вот только в лицо знаешь, и никаких отношений с ними нет, подходят и говорят: «Простите меня», кланяются, и вроде бы ты должен ответить. Есть такое вот правило, такое неписанное, что Бог простит, и вы меня простите. И ты это делаешь. Обычно вот люди, которые недавно пришли в церковь с воодушевлением, вот этот чин прощения проходит, как говорится, первый год, второй год, а потом начинают вот как бы рефлексировать и замечать, что ощущение остается некого, ну, фарисейство, лицемерие какого-то, потому что ты знаешь, что где-то за пределами храма есть люди, с которыми у тебя действительно глубокие какие-то, уходящие корнями своими там в далекое прошлое конфликты, которые до сих пор не разрешены, обиды, которые у тебя накопились или против кого-то, или у кого-то против тебя. И по-хорошему ты должен прийти и попросить прощения, да, именно у этих людей. А ты вроде вот отделываешься вот этой внешней формой. Простите меня, Бог простит. Ну и вроде бы все сделал, все, что положено. И остается вот какая-то такая вот неудовлетворенность внутренняя. Вот, во-первых, прежде всего, для чего, конечно, вот в чем смысл именно чина прощения? Не смысл прощения грехов, а именно чина, который происходит в храмах. И как здесь избежать вот такого вот нехорошего осадка, чтобы не было лицемерия в этом никакого?
Ну, если рассмотреть историю возникновения этого чина, вот одни из источников указывают это на традицию египетских монахов, которые перед постом великим прощались и расходились в пустыню для того, чтобы совершить те или иные подвиги, и храм там закрывался до недели Вай. Вот, они для того, чтобы вступить в поприще поста, подвига, спасения своего, примирялись друг с другом, исправляли те отношения, которые в течение года выстроились, для того, чтобы они вышли с чистой совестью в мир. Вот это одна из таких традиций, и все, что ходит в предание Святой Церкви, конечно, имеет глубочайший смысл, не только педагогический какой-то, чему-то человеку научить, или там что-то ему показать, или к чему-то привести, но имеет еще и мистическую свою сторону, когда в этом чине прощения, когда сходятся люди, например, если искренне верующие люди встречаются, даже если я, например, встречаюсь с человеком, с которым у меня не было никаких трений, первый раз человек пришел в храм. Но попросить прощения в целом, можно же не только фарисейски отнестись к этому вопросу, что прошу прощения, потому что так принято, например, да? Мы так или иначе иногда грешим против вообще в целом мира всего. против людей.
Ну, так как где-то у Достоевского есть фраза, да, что каждый перед всеми за все виноват. Да,
да, и у Антония Суржский говорит, вообще никто не виноват, кроме тебя. Он так вот закорачивает. Поэтому есть некий такой смысл в свете таинства, если собрание всей церкви воедино, да, и примирение со всем творением, со всеми христианами, конечно, это неоценимый чин и очень таинственный, очень умилительный. Просто люди, которые, например, могут долго жить в церкви и сталкиваются с грехом, и знают, что вот сегодня попросил прощения, а через месяц я снова буду с ним его осуждать, или он меня будет осуждать, или мы будем снова, у нас будет трение, конечно, возникает некий такой соблазн, усталость, и говоришь, что ну, что толку-то просить прощения, если я через месяц снова впаду снова в осуждение, или этот человек впадет в осуждение меня, или еще чего-то. Но здесь просто некая такая, скажем так, усталость духовная, что ли, когда человек маленько подустает, и если он прикладывает усилия, преодолевает это, то для него это не выглядит неким таким фарисейством, внешним таким только деланием. Конечно, община должна знать друг друга, люди должны знать, священники должны знать свое паство, отношения должны быть честными, очень близкими, теплыми. Тогда, то, конечно, возможно и возникнут трения, которые потребуют потом исправления в этом чине прощения. Поэтому, подходя к этому чину, участвуя в нем, конечно, человек должен постараться искренне пережить этот момент. Безусловно, надо примириться со всеми родственниками, которых, ну, с близкими людьми, которые находятся в мире, например, которые не являются участниками жизни таинственной церкви. Но в этих, что еще надо отметить особо, что бывает такая ситуация, что мы носим обиду или обидели человека, который уже перешел порог смерти, жизни смерти. И вот в этом чине очень удобно вспомнить, да, о своих обидах или о своих трениях или о неправде той, которая была в жизни. И участвуя в чине прощения вот в лице церкви, как, да, попросить у этого человека прощения, потому что у Бога все живы, и искреннее покаяние в душе, раскаяние о содеянном, да, когда-то произведенном грехе, обиде, осуждении или еще чем-то, конечно, дает великую пользу для человека, который участвует. Чин прощения очень тесно связан с покаянием, с изменением, с таким, да, с примирением. Поэтому я думаю, что можно, конечно, его использовать, видеть в нем одно фарисейство, но это зависит, конечно, от людей, которые участвуют, от качества наших душ.
Ну хорошо, а если вот с этой точки зрения, что христианин ведь по-хорошему должен прощать и просить прощения, как говорится, по ходу своей жизни. Но вот обидел кого-то и должен попросить прощения, а тут получается, что он
не
зайдет в гневе вашем, а тут получается, что мы должны, ну не должны, а у нас есть как бы лазейка такая психологическая, что подожду-ка я до прощенного воскресенья, а там уже и за все вместе прощение попрошу.
В общем, чоха мне разбирая ситуацию, да, попрошу и не скажу человеку. Да, есть такая некая хитрость, когда человек знает, что испортил отношения. И чтобы не проходить вот страдания, вот эти прощения, примирения, изменения, боль сердца некого, он оставляет, конечно, на чин прощения. И там, в общем, просто просит, прости меня за все, что я там тебе сделал. Но не конкретно говорит за какой-то поступок, который действительно является самым главным, обидным таким, а в общем таком состоянии. И тот, у кого больше силы, в данном случае силы любви, тот может, конечно, не замечать этого, простить и сказать, не требовать конкретики там, по тем или иным. Здесь опять все упирается в волю человека, в свободу его. Конечно, христиане должны жить очень искренней жизнью, прощаться, прощать друг друга каждый день, если это возможно. Но мы здесь сталкиваемся с тем, что не так все просто. У нас устроено внутри. И можно десятилетия провести в церкви и быть очень черствым человеком. Сердце не так просто приходит к прощению, потому что без Бога это невозможно сделать.
Ну, внешние-то формы нам гораздо легче даются.
Да, и мы наблюдаем, что люди поругаются, и у них еще гнев в глазах, и они тут же, ну, прости меня, ну, прости, и расходятся, как два кипящих самовара. Ну, больше здесь нет никакого прощения. Потому что прощение должно произойти прежде всего в сердце, когда человек успокаивается и потом выносит суд над поступком, и здесь взвешивает и свою жизнь, и человека, который его обидел, и находит те аргументы, которые могли бы его привести к исполнению заповеди, да, божественной, о прощении. Он должен, конечно, провести... А это уже духовная жизнь. Это некая взрослость в христианстве, да, когда человек может проанализировать ситуацию и с точки зрения священного писания, священного предания. Творение святых отцов прийти вот к положительному выводу и найти все силы простить человека. найдя, например, свои грехи, да, или видя там свою немощь, или видя, что он подал соблазн, или вспоминая просто о Христе, который заплатил, да, справедливо ли Христа распяли, Бог может обижаться на мир, что с ним так поступили в мире? Нет, он же любовью все покрывает и просит человека, чтобы он таким же путем проходил это поприще жизни земной. Поэтому часто бывает, что человек не прощает по причине маловерия своего. Мало веры, мало переживания духовного такого, да, откровения не воспринято в полной мере человеком. Для него слова Бога остаются второстепенными по сравнению с его обидой, с его оскорблением, еще чем-то. Поэтому он... Мы здесь на беседах вчера вспоминали про обезьян, которых ловят на апельсин, который лежит в кувшине. Кидает. Ну, это байка такая смешная, конечно, веселая. Но вот она очень хорошо иллюстрирует человека обижающегося. Человек обижающийся, схватив, например, вот гнев, он требует удовлетворения, досаду он приносит в сердце человека и гневает человек для того, чтобы показать, что ты мне нанес обиду, боль. И он в этом гневе может им упиваться. Мы знаем, что люди некоторые наслаждаются гневом, что их оскорбили, любят это состояние. И прямо в этом, в одиночестве, прямо пьют его, как некую такую сладкую чашу. И теряя нечто большее в этот момент. Теряя вот Дух Святой, да, примирение, любовь, там, видение чего-то вечного, истинного, какой-то образ Бога. Теряет этот момент. Уподобляется обезьяна, которая таскает апельсины из кувшины и застревает с этим апельсином в лапке, не может вытащить. Получив мелкое удовольствие в виде апельсина, теряет свободу. Также мы, когда начинаем опускаться до мелких вот таких вот обид, еще чего-то, то мы, конечно... Ну, вот одна из причин – малая вера. Малая вера, слабая вера, которая человеку не дает. Вторая причина, наверное, обид наших и невозможности прощать обидчиков – это гордость. Человек даже может быть верующим, спасающимся, но гордость очень такая страшная страсть, которая не так просто искореняется из души человеческой, и человек может по гордости не прощать. Он знает и Священное Писание, и он внешне может примириться. Но внутри гордое сердце не может смириться с обидой, с оскорблением, и он долго-долго вносит в себе, он простит, да, и читает молитву очень наш свободно, он идет причастие, но вдруг однажды сидит на диване, и вспыхивает снова в нем гнев, обида-то, и все так снова обновляется в нем старая обида, вот эта, которая забыта казалась. Это говорит человек его гордость уязвленная, и которая еще не изжита. И здесь человек, конечно, не должен оставаться в таком состоянии, он должен стараться изжить это. Но здесь, опять же, без помощи Бога, без помощи спасительных таинств, без церкви очень тяжело вот, избавиться от этого. Никакими там психологическими тренировками, тренингами. Без таинства это исправить невозможно. Ну и третья, наверное, причина тщеславия наша, когда мы живем, думаем, что вот такие-такие нас бьют по нашему тщеславию и тоже очень сильно носят рану нам, когда мы носим это в себе. Поэтому прощение – это вот как раз исцеление души, наверное.
Ну вот если говорить о технологиях, да, прощения таких психологических, вы о них упомянули, и сейчас это очень популярно вот в светской психологии, в популярной в такой, ну и в серьезной тоже. Часто можно встретить в интернете, в различных блогах, на женских даже каких-то сайтах, на психологических, предлагают, вот, что мы вас научим прощать обиды, отпускать обиды. Говорится о том, что ну, вполне такая вполне христианская мысль о том, что обида возвращается к тебе самому, вред наносит прежде всего тому, кто обижается, а не тому, кого обижают, что человек, копящий в себе обиды, он, в конце концов, прежде всего вредит себе, даже физически, вот всякие психосоматические заболевания, неврозы могут быть связаны с неизжитыми конфликтами, обидами, с какими-то вот непрощенными такими обидами. И предлагаются вполне конкретные такие психологические техники, которые могут помочь человеку либо там, в прощенное воскресенье, либо в любой другой день освободиться вот от своих обид. Вот я сейчас цитату вам прочитаю. Мне просто интересно, как с точки зрения христианства, без разницы, как человек достигает вот этого состояния прощения обид, или все-таки нужно избегать вот таких вот технологий, а может быть, все-таки вот светская психология может тут чем-то помочь. Вот смотрите. рекомендация. Составь список обидчиков. Включи в него всех, кого вспомнишь. От заклятых врагов до друзей или родных, нечаянно тебя задевших. Против каждого имени напиши краткий список своих претензий и обид. А теперь поработай с каждым обидчиком отдельно. Напиши каждому письмо гнева. Не стесняйся в выражениях. Вырази свои эмоции как можно более красочно. Выплесни агрессию, боль и ярость. Пиши до тех пор, пока не почувствуешь, что гнев понемногу затихает. В какой-то момент ты почувствуешь, что тебе больше нечего сказать. Радуйся, это значит, что негативные эмоции выплеснулись наружу. Теперь сожги письмо и порадуйся, глядя на пламя. От твоей обиды теперь остался только пепел. Возьми новый лист бумаги и напиши красивым шрифтом «Дорогой» там, и «Мерек». Да? «С любовью и благодарностью я прощаю тебя. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я отпускаю весь мой негатив и прошу у тебя прощения за мои негативные мысли и чувства». Вот насколько такая техника для христиан может быть полезна, или все-таки нужно какими-то другими способами добиваться этого?
Ну, надо стараться все-таки святоотеческим пользоваться опытом. Потому что, например, даже вот это гневное письмо первое, это когда человек дает возможность страсти действовать вот безраздельно в нем.
Но это один из способов вот таких светской психологии унять гнев. Считается, выплесни гнев, и ты от него освободишься.
Да, заплати некую мзду страсти, и
она тебя даже может, в покое,
да, не покаешься, не согрешишь, не покаешься. Иди сначала нагреши, чтобы покаяние было очень таким действенным, настоящим. То есть для того, чтобы почувствовать вкус чистой воды, иди напейся помоев, вот так скажем так, да, напейся, почувствуй горечь, их нечистоту, а потом ты сможешь оценить чистую воду, сказать, ну да, вот эта вода чистая, хорошо. Ну, мы же с вами знаем, что опытное вхождение в зло, оно не проходит бесследно для души человеческой. Когда человек выражает в письме своем гнев, раздражение, вот всю эту ярость, ненависть, он становится сопричастником этого зла, пусть даже на время, он впускает душу и сердце его пропитываться этой чернотой, ненавистью, грязью.
Так она же у него все равно там есть. Он просто ее выражает словесно, но она же...
Да, она остается. Дело в том, что ничего не происходит. Не происходит освобождение человека от причины его обидчивости, гнева, раздражительности. Вот этими внешними, они, конечно, эта проблема стоит очень остро, и люди в мире сталкиваются, даже верующие, неверующие, с проблемой зла. И преодоление этого зла, прежде всего, внутри самого себя, конечно, эти все приемы, может быть, в какой-то степени для людей неверующих помогут им себя сдерживать, в нормальном состоянии себя приводить, да, преодолевать депрессии или там какие-то расстройства, но о спасении здесь не может идти речи. Потому что собственными усилиями, каким ты там тренингом не тренировался, как бы там своих врагов не любил, ты не сможешь преодолеть... Не хватит силы сердца, чтобы преодолеть, простить, полюбить, потому что это не в силах человеческого сердца.
Ну, потому что у нас природа поврежденная, поэтому,
у нас, да, потому что мы вот такие твари, что мы без Творца ничего не можем делать. Вот такая вот, настолько Бог нас любит и создал, и, как блаженный Августин говорит, ты создал наши сердца для себя, и только в тебе мы находим упокоение. То есть мы им животворимся, а делать что-то без Творца, ну, судя по летоисчислениям Адама, 7,5 тысяч лет делаем сами без Бога, в принципе, и видим, к чему все это приводит. Все наши упражнения, вся наша мудрость земная, вот такая мирская, она не имеет в себе таинственного созидания, таинственного освобождения через благодать, через Дух Святой. Поэтому в качестве какого-то тренинга для людей мирских, в принципе, можно это использовать, чтобы как-то освобождаться от этого негатива. Ну, что касается людей верующих, то глубина таинственной жизни церкви поможет им не просто найти возможность избегать обиды, гнева, а преобразить душу, наполнять ее любовью к обидчикам, к врагам. И это главная цель, это главная характеристика души спасающейся, когда человек начинает любить обидчиков, врагов, и кто-то ему досаждает, он, значит, приобрел новое качество души своей, значит, в ней почивает Дух Божий, значит, она знакома с Духом Божьим. Вот это главная цель. А комфорт психологический, конечно, это уже цель земная и совершенно другие цели. Хотя и он тоже, видите, если человек живет с обидами, даже не верующий, видите, люди приходят к тому, что он разрушает свою жизнь, наносит себе колоссальный вред. И действительно, тот, кто обижается, он больше себе приносит вреда, чем тому, кто его обидел. Поэтому я думаю, что нам надо все-таки искать спасение в церкви и вот в тех спасительных упражнениях, которые нам святые отцы предлагают.
Вот во время исповеди часто людей священники спрашивают, не держите ли вы на кого-то обиды, зла какого-то. Обычно в конце исповеди, и часто человек это воспринимает так, что если я держу на кого-то зло, то меня не допустят к причастию. Вот как быть, если человек причащается, исповедуется и уже достаточно долго в том, что у него существует обида на какого-то человека, а обида не проходит? И возникает вопрос, вроде бы с обидой на кого-то, да, нельзя причащаться, нельзя приступать вот к таинству, держа на кого-то зло. А с другой стороны, а как же от этого избавиться еще, как не приступая к таинствам? Получается какой-то замкнутый круг.
Замкнутый круг, да. Ну, здесь надо, конечно, человеку постараться на какое-то время хотя бы не допускать зла по отношению к обидчику в сердце своем. Гнева, раздражения, ненависти.
Нет, как раз в сердце своем сложнее всего. Вот можно внешне не допускать зла там.
Да, но мы же, у нас постоянно идет диалог в сердце там. Как вот иногда мы встаем и спокойно относимся к обидчикам. Ну, ладно, ладно, было-было. А иногда просто мы кипим, как некая раскаленная печь такая, что ах, надо было вот так и вот так еще сделать ему. Я вот то-то-то еще сделаю, и можно идти внутри гнева этим кипеть, который будет выжигать просто душу. Так вот, в момент, например, смерти, да, все наши обиды земные, все наши вот возня мышиная, она, конечно, не будет иметь такого значения для человека. Вот память смертная помогает человеку маленько прийти в некую трезвость. Да, вот если я сегодня умру, вот эти обиды бытовые, там, какое-то трение какое-то, это же просто бред какой-то. Неужто я буду так вот ненавидеть, и когда уже все кончится, вот мы встали на пороге вечности, неужто эта мелкая обида закроет для меня вообще всю вечность своей вот из мухи, а неужто слона надую? То есть, пользуясь упражнениями аскетическими, которые советуют нам святые отцы, да, например, борьба или вспоминание притчи Христовой, да, о судье, который прощает, о царе, который прощает 10 тысяч талантов и просит потом, чтобы человек прощал 100 динариев. И человек должен научиться хотя бы на время освобождаться от гнета страсти. В принципе, я думаю, это возможно, потому что если разобрать сердце человеческое, может, он действительно всех простил. И вот та вот обида, которая возникает в нем, досада, это действие просто страстей и темных сил, которые начинают в нем разжигать это состояние. И он уже забывает, что он простил человека, забыл это все, уже вынес суд. Конечно, самое лучшее упражнение или выход из этой ситуации, когда человек считает себя виноватым. Когда он в сердце, он говорит, достойно приемлем по делам нашим. Я достоин вот этого. Но опять же, мы сталкиваемся с гордостью, и гордость говорит, нет, не достоин. Я хороший человек, я незаслуженно понес такое наказание. Но если человек смиряет себя и находит силы в себе, да, и в молитве просит у Бога помощи, то он может преодолеть вот этот соблазн гордости, чтобы считать себя недостойным этих страстей, или там бит, или трений. И на какое-то время, перед причастием, он может, в принципе, напрячься аскетически, усилиться и не вспоминать зла людям, не поминать зла, которые они принесли. То, что обиды, вот, например, которые у нас очень сильно ранят сердце, они, может быть, требуют времени очень длительного для исправления сердца. Бывает, что нет возможности все быстро это исправить. Я вот здесь читал священника, он в тюрьме причащает очень редко, там бывают литургии, говорит, у меня нет времени для того, чтобы они смогли простить своих обидчиков, потому что литургия только раз, там, от случая к случаю, и надо человека причастить, поэтому я настраиваю свое сердце хотя бы сейчас простить человека. Вот на данный момент. Прости, с чистым сердцем. Забудь все. Приди, причастись. Потому что действительно некоторые жизненные ситуации требуют осмысления, требуют роста, да, требуют такого духовного взросления, когда человек начинает понимать, почему так произошло, почему вот так, таким путем он прошел, почему вот такие обиды ему были нанесены или оскорбления. И только потом, когда он поймет в этом промысел Божий, да, его любящую руку, он там, например, сердце успокаивается, и он может уже с этими людьми, кто его бил, встречаться, общаться, понимая, что так было угодно Богу. Ну вот здесь вот надо проявлять и нам мудрость пасторскую, человека, старающегося прийти к причастию, например, но не готового еще, например, от всего сердца простить, Да, мы же детей тоже причащаем не с полной верой, скажем, в Христа, не осознающие глубину этого таинства, может быть, да, уповаем на милость Божию и на то хорошее, что заложено в человеке, которое постепенно, в принципе, раскроется. Если, конечно, ригористично поступать и отгонять любого человека, который не до конца простил тех или иных обидчиков, то мы много священников надо будет выгнать из лотереи, наверное, которые тоже, может быть, переживают, переосмысляют те или иные события жизни и размышляют, почему так вот было именно. И, в принципе, он против человека уже ничего не имеет, да, воспринимаем его как некое такое событие жизни. Но полюбить он человека этого пока не может.
Ну, да, как говорится в анекдоте, осадок-то остался. Обычно же у нас так бывает. Да, мы не желаем зла, мы ничего человеку плохого не делаем.
Да.
Но, как говорится, вот избегаем. Вот если встретиться, то вот хочется на другую сторону улицы перейти,
ну,
да,
конечно,
не хочется общаться.
Ну, конечно, болят эти болячки, там, да, раны, которые были принесены. Ну, и, в принципе, надо так и делать, надо убегать, не надо озлоблять себя, идти, потому что ты еще не пережил ни смысла, почему произошло. Простил и простил. Придет человек, напрягется тот человек, которого обидели, чем-то поможет, проявит, совершит заповедь Христову, да? Господь подаст ему укрепление, благодать. Смотришь, и уже в сердце любовь появилась человеку. И чем дальше он будет упражняться в этих вот, в творении заповедей Господних, тем крепче будет сердце его.
А вот
любви.
Еще вопрос такой, касающийся исповеди, вот иногда у людей возникает. Стоит ли у человека просить прощения за какие-то грехи против него, о которых он, собственно, не знает? Ну, вот ты, допустим, о другом человеке что-то нехорошее там сказал, осуждал его в разговоре с другими людьми. Или, может быть, сделал ему какую-то пакость, это называется, но человек-то об этом не знает и, может, никогда и не узнает даже. Вот сделал когда-то, там, 100 лет назад. Достаточно ли каяться в этом на исповеди, или нужно именно вот человеку сказать? Вот не получится ли, что человек будет как-то смущенный, тоже его-то в какой-то соблазн введёшь?
Ну, я думаю, не стоит ездить и всем рассказывать о своих ошибках по отношению к другим людям. Не сказали, не рассказали. Когда всплывет какая-то наша клевета или осуждение, тогда она покается, потому что она обличилась. Но за сам поступок, конечно, покаяние надо приносить как нарушение воли Божественной, нарушение благочестия по отношению к ближнему своему. Ну, а всем ближним нам придется ездить и американцев просить прощения, что мы их осуждаем, ну, там, ливийцев, там, кого угодно. Всем придется просить прощения у всех и вся. Хотя мы видим примеры, да, вот в истории человеческой, в современной, когда, например, вот Германия очень так трепетно переживает вот период фашизма и выплачивает контрибуции, там, все эти
компенсации,
да, извиняется перед народами, приносит покаяние. Хотя люди
ну,
уже...
Ватикан тоже кто-то извинялся.
Ватикан, в принципе, это неплохая да. такая, но там очевидно был нанесен вред, да, и хотя сами вот современные немцы, наверное, они не участвовали в этих, они потомки тех, кто этим занимался.
Но чувствуют многие свою ответственность, тем не менее.
Да, у них первый урок, по-моему, начинается с того, что рассказы о фашизме, что такая была не очень приятная страница в истории. Но я думаю, если возвращаясь к нашему разговору к людям, что не надо, мне кажется, ездить всем рассказывать, то, например, наше правительство бы завалили бы письмами покаянными, что простите, мы вас осуждали, постоянно осуждаем, начиная от мэров, кончая президентом страны.
Хорошо, а каяться вот за грехи предков, вот есть еще вот такая вещь, как, не знаю, там, чин покаяния за цареубийство, как вы знаете, ну, где-то в Москве, там, в какой-то отдельно взятой общине.
Да, у нас тоже время это было. Ну, это некая необразованность религиозная, когда люди начинают каяться. А почему за грех Адама-то мы не считаем нужным каяться? Хотя, в принципе, он является основой всего того горя, которое вот сейчас на земле мы видим. Нет, Богу не надо вот это такое показное благочестие, что так переживаешь политические разрушения нашей страны, например, да, которое связано с мученической кончиной царской семьи. Достаточно твоих грехов, которыми ты прогневляешь и Бога, и ближних своих. Вот за них надо принести покаяние. А спасать мир и каяться о тех грехах, которых ты не совершал, это, конечно, удобно так для души человеческой. Часто бывает, что я же каюсь, вот я спасаю мир. Там есть такой один персонаж литературный, Лоханкин фамилия, он там все писал.
Все соли.
Да, все, он спасал Россию там, или там мир, там, и все. А сам мясо воровал там из супа соседей. Вот мы часто так играем в такое спасение всего мира, в молитве за всех, а сами творим беззаконие. терпим беззаконие, не прощаем, ненавидим, носим зло внутри себя. И Господь нас не спросит, каялись мы за этот грех, который мы не совершали или нет. Он нас будет спрашивать, как ты вел, почему ты не прощал своих обидчиков, почему ты относился к ним со злобой, с ненавистью. Вот за это мы понесем. Поэтому я думаю, что эти практики покаяния каких-то грехов там за что-то в прошлом совершенное, молитвы надо, конечно, приносить обо всех людях, которые там участвовали, потому что наши потомки есть. Но каяться мы должны за свое, меняться, изменять свое мышление мы должны сейчас, и у нас свои есть грехи.
Отец Дмитрий, а каков критерий прощения? Вот как человек может для себя разобраться в своей душе и понять, определить, простил он кого-то или не простил? Потому что, наверное, многие сталкивались люди с такими психологическими ситуациями, когда нам кажется, что мы простили. Мы на исповеди говорим, когда нас спрашивают, что мы не держим никакого зла. И для себя-то у нас, по нашему ощущению, нам кажется, что мы и общаемся с человеком по-прежнему, и зла на него не держим. Но возникает какая-то ситуация, может быть, даже спустя годы, и мы понимаем, что ничего мы не простили. У нас всё, все наши обиды поднимаются в сердце снова, и, может быть, мы даже как-то неосознанно, ну не то что мстим, но во всяком случае воздаем каким-то злом за зло человеку, и мы понимаем, что вот оно все, ничего за эти годы ты не достиг, все эти обиды, оказывается, в твоем сердце остались. Так какой же критерий, как для себя-то понять? Вот у светских психологов, у некоторых есть такой критерий. Простить — это значит забыть. Вот если ты еще помнишь, вспоминаешь о том, о той обиде, которую тебе нанесли, значит, ты не простил. То есть простить — это значит полностью изгладить из своей памяти. Но вряд ли ведь это во всех случаях возможно полностью забыть. А только если тебя вот молотком по голове стукнули, то ты забудешь все.
Да, это форматирование.
Или там тебе, не знаю, да, наступили на ногу. Ну, понятно, что нормальный человек это забывает через несколько дней. Это только невротик будет помнить неделями такие вещи. Но если серьезное какое-то происшествие, серьезный конфликт, конечно, его, ну как его можно забыть? Да. А какой тогда критерий еще?
Критерии — это вот я здесь вспомнил слова Иоанна Златоуста, есть даже акафист сейчас такой: слава Богу за все. Когда человек искренне славословит и благодарит Бога за прожитую жизнь, ничего в ней не находя такого, что было не заслужено с ним, ну, что бы не заслужено с ним произошло. И он здесь весь, вот как бы, концентрацию внимания своего, как сказать, передвигает.
Переносит
на Бога. На Бога. Ему транслируют все вот эти свои обиды, всю боль жизни, страдания, переживания. У него молча вопрошает, почему так и как мне быть дальше. И когда он встречается с этой любовью, с божественной, да, что все, которое все покрывает, все сотворяет. Вот апостол Павел часто говорит о новой твари, вы должны стать новой тварью во Христе. А ведь новая тварь — это же основа совершенно нового человека, который, живущий здесь еще на земле, но уже живет по иным законам, и действительно сердце его не качнется в момент воспоминания той или иной страдания, обид. Вот этот идеал, ориентир, да, к которому человек должен стремиться на земле, как к полному такому преображению внутреннему, духовному, когда он может сказать Богу: слава Богу тебе, слава тебе, Господи, все, что со мной приходило.
Еще один момент, что человек может просить за своих обидчиков у Бога. Ведь это митрополит Антоний Сурожский где-то говорит,
да,
что
это уже
великая власть человеку дана, он может просить за своих обидчиков.
Высота христианской души, там, красота христианской души, скажем, в том, что он настолько переходит эти обиды все даже. Ну, пример сам, конечно, Господь, когда его распинают, молится за обидчиков. Потом масса святых, которые не просто, я более чем уверен, что не просто молились, чтобы показать, как надо делать, что надо молиться, а на самом деле это я вас ненавижу. Нет, они действительно видели, что люди не ведают, что творят, да, что оставь им, Господи.
Ну, там настолько, не ведают, что творят.
Да, там настолько было острое переживание Бога, этого мира, да, который приготовил Господь людям. Настолько было, они были в духе, что для них даже страдания земные, смерть, там, телесные муки какие-то, они были просто переходом в тот мир, и они говорили: ну, как вы заблуждаетесь, что вы так поступаете. Не то, что вы меня убиваете, вы заблуждаетесь, а то заблуждение ваших сердец, ненависть вот эта, да, гнев там, раздражительность, там, убийство мое. Вот в чем вы заблуждаетесь. А не в том, что убили хорошего человека, понимаете. Потому что свойства святых, да, это свойства любви божественной в них сердцах, что они каждого человека, все же творение, вот, например, Исаак Сирин, да, по-моему, говорит, не помню, что, или забыл, один из святых говорит, что настолько любовью покрывает человек жалостью как к всему творению, что даже ему жалко демонов, сатану, что он ошибся, что так вот поступил.
Это же, Сирин, по-моему, да, про демонов.
Да, это же, если мы можем так тоже сидеть там на кухне и говорить, да, мне жалко сатану, но соседа я своего не прощу, это ложью будет. Это говорит о том, что сердце так изменилось человека, что даже самих демонов он жалеет их, что как вы так ошиблись, что так вот привели. И я думаю, что вот те состояния нашего внутреннего мира, когда они говорят, что, несмотря на все обиды, что, а я все-таки с Бога по-другому, может, и не нашел, и по-другому бы с ним не встретился, не проходя вот эти все испытания. Да масса того, что я получил в жизни, это плод моих воздаяний мне, моих грехов, да лучше мне их здесь пережить. Так поэтому дивен Творец, который дает нам иногда пострадать, перенести обиды, клевету, вычищая нашу душу, да, от всякой грязи. И когда человек начинает осознавать любовь Бога к человеку, то он, конечно, его благодарит за все это. А обидчиков уже воспринимает как своих соратников, друзей, которые тоже люди, ошибаются и желают им искреннего спасения. Но, к сожалению, так тяжело к такому состоянию прийти.
Вот действительно часто ведь бывает, и многие, наверное, переживали это и переживают, когда не чувствуешь в себе сил простить обиды. Обиды кажутся слишком сильными, оскорбления слишком незаслуженными. Пережить это все очень трудно. И мы с вами сегодня в основном говорили о достаточно мелких обидах, о обидах на близких, таких не очень серьезных. Но бывают ведь ужасные ситуации, когда человек сталкивается с преступлениями или против него, или против близких. И надо простить это уже подвиг, это уже не просто самовоспитание. И вот для людей, которые, может быть, не чувствуют в себе сил накануне прощенного воскресения простить кого-то из близких, обиды кажутся слишком такими серьезными. Вот мне хотелось бы зачитать одно письмо, которое цитирует в своей проповеди или в какой-то из своих книг митрополит Антоний Сурожский. Я думаю, что многие, может быть, слышали об этом или читали, но не лишним будет именно в эти дни об этом напомнить. Может быть, кому-то это окажет какую-то психологическую помощь. Это письмо называется «Мир всем людям злой воли». Оно найдено в архивах немецкого концлагеря. Опубликовано одной из немецких газет. Было в 20 веке, где-то, видимо, в 60-е и 70-е годы. Письмо такое. «Мир всем людям злой воли. Да пристанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников. Поэтому не возлагай их страдания на весы твоей справедливости. Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе. Положи на весы в защиту палачей, доносчиков, предателей и всех людей злой воли мужество, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу и непобедимую надежду, осушавшие слезы, их любовь, их истерзанные разбитые сердца, оставшиеся непреклонными и верными перед лицом самой смерти даже в моменты предельной слабости. Положи все это, Господи, перед Твоими очами в прощение грехов, как выкуп ради торжества праведности, прими во внимание добро, а не зло. И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступное преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего мы больше не хотим от них». Напомню, это было письмо «Мир всем людям злой воли», найденное в архивах немецкого концлагеря. Спасибо, отец Дмитрий, вам за сегодняшнюю беседу. Наше время в эфире закончилось.
Спасибо.
И всего вам доброго. Простите нас.